братья и сестры, однажды приезжает к нам в Петербург один брат. Мы с ним в один день покаялись. У него семья, 9 человек детей. Я так обрадовался, говорю, ты попал как раз на служение, когда у нас будет родительская молитвенная завтра вечером. И я говорю, ты его проведешь. Он так посмотрел на меня и говорит, Геннадий, когда я вступил в брак, я, говорит, родительски проводил. Когда у меня родился первый ребенок, я проводил родительски очень уверенно. Когда у меня родился второй ребенок, потом третий, я еще родительски проводил. А сейчас, говорит, у меня 9. Я посижу и послушаю. Братья и сестры, и действительно, знаете, казалось бы, и опыт уже приобретаешь, а все равно сколько вопросов, сколько нужд. Но я хочу что сказать, друзья? Вопрос очень серьезный, нужный, актуальный на сегодняшний день. Это наше молитвенное служение, родительское. И знаете, друзья, я хочу сказать, что больше связано нужд с вопросом воспитания детей. Больше. Меньше там конфликтных ситуаций. Вот. А в этой области очень много вопросов, очень много переживаний. Из-за этого бывают трудности даже между родителями, потому что и вопрос подхода к воспитанию детей у родителей бывает разный. Но нам задают такие вопросы. Что должны делать мужья в воспитании детей? Как правило, все делает мама. И приходится отвечать, беседовать, выслушивать и так далее. Друзья, у меня сегодня не будет, может быть, много наставлений для вас, родителей. Я затрону общий вопрос. На мой взгляд, он нужный, друзья. Что я вижу, недостает у нас, у родителей? Недостает. Я его подниму, он обширный, потому что я коснусь вот нескольких сфер этого вопроса. Евангелие от Луки, я прочитаю 24 главу. Евангелие от Луки, 24 главу. Я прочитаю 50 стих. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». 51. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Мне очень нравится, как Христос со своими учениками попрощался. Мы прощаемся со своими близкими. Я уезжал, когда к вам, меня провожала жена. Естественно, мы прощались. Дети смотрели. Я попрощался со своими детьми. Я знаю, что отпечаток накладывается очень большой, когда мы прощаемся. Потом мы встретимся. Могут увидеть наши родственники, могут увидеть дети, как муж встречается с женой. Жена увидит, как ее муж встречается со своими детьми и так далее. Дорогие родители, думаю, что это имеет очень большое значение. Как мы прощаемся и как мы с вами встречаемся. Христос в течение 40 дней поднимал интересные вопросы, нужные, важные для своих учеников. Он произнес замечательные слова. Я отметил эту истину, друзья. Она меня укрепляет, утверждает в вере. Она посылает, эта истина, и благословение, и дерзновение в служении. Христос сказал, прощай со своими учениками, я имею власть на небе и на земле. И его слова, друзья, которые живы и сегодня, я с вами во все дни до скончания века. Я так хочу сегодня это укрепить, друзья, в нашем сознании, в нашей вере, что Христос, имеющий абсолютную, без всякого ограничения власть, Он сказал, я с вами. Значит, Он в наших семьях, Он среди нас, наш Господь. И вот, сказав эти слова, я так представляю, Христос поднимает руки, так написано, поднял руки и их благословил. Я хочу сегодня говорить о благословении, как мы благословляем друг друга, как мы благословляем наших детей, как муж благословляет свою жену, как жена благословляет своего мужа. Но прежде чем сказать о благословении, друзья, потому что это величайшее благодатное действие, я хочу сказать, есть противоположное слово с его страшными последствиями – это проклятие. Поэтому и тема моей проповеди будет, или беседы – проклятие и благословение. Мы принимаем то или другое. Вообще, что говорит Писание об этих вещах? Само слово «благословение» – это покровительство, это наделение счастьем. Благословен только Бог. И Он один наделяет счастьем и благословением. Благословлять – это желать счастья или наделять счастьем. Это желать добро или делать добро. В полном смысле это может только Бог. Он не только желает счастья, Он наделяет счастьем. Мы тоже имеем право благословлять, друзья. Но счастьем мы никого не наделим. А вот пожелать счастья, пожелать добра, это мы сделать можем. Слово «благословлять» еще имеет значение напутствовать, выражать свое согласие. Например, благословлять на бракосочетание. Это могут делать родители. Проклятие имеет совершенно противоположное значение и действие. Проклятие, его можно рассмотреть в таком аспекте. Это крайнее и бесповоротное осуждение. Может сопровождаться бедствиями и смертью. То есть проклятие – крайнее и бесповоротное осуждение. В Святом Писании 120 мест в Библии я нашел, связанных с проклятием. 120 текстов. Я убедился, что проклятие бывает Божье, проклятие бывает родительское, просто человеческое или народное. Проклятие может быть священническое, левитское, пророческое. То есть в Библии есть всему этому место. Друзья, я немножко скажу об этом, даже, может быть, не совсем немножко. Почему? Потому что мы в прошлом связаны с большим проклятием. И вы знаете, иногда подходят люди, ну, например, не так давно, ко мне подошел неверующий человек. Он подошел, узнал о нашей церкви и приехал лично со мной побеседовать. После собрания он подходит ко мне и говорит: «Вы можете снять с меня проклятие?» Я говорю: «А в чем вопрос? Меня прокляли, и я чувствую, что проклятие сбывается. Вы можете снять с меня проклятие?» Друзья, это не единичный случай. Иногда и верующие обращаются к нам, потому что есть какие-то последствия, а в прошлом, потому что они подвергались какому-то проклятию, связанному с чародейством, с гаданием, с волшебством. Родители проклинали своих детей и тому подобное. То есть различными проклятиями люди были как-то заклеймены в прошлом. И это их тяготит. Однажды ко мне подошел человек и говорит, он покаялся. Он хочет быть членом церкви. И он мне говорит о своих преступлениях в прошлом. И он занимался и чародейством, и тому подобное. Но самое страшное, он проклинал людей. Я говорю: «Каким образом?» Он говорит: «Геннадий, я проклинал на смерть». Я говорю: «И получалось?» Он говорит: «Да. Людей, которых я проклинал, они умирали». То есть к нам приходят даже и такие люди. Приходят иногда и более страшные. Однажды ко мне подошла женщина после собрания и говорит: «Можно с вами побеседовать?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Я ведьма. Причем обладаю колоссальной силой. Кашпировская для меня просто мальчик». И такие люди приходят. И она даже мне тыкнула пальцем на членов церкви, вот, что говорит ей дух о тех или других. И говорит: «И вы знаете, вот те люди меня уже боятся». И показала на меня, на некоторых пальцем. Братья и сестры, приходят люди всякие, которые наводят порчи или попали под влияние этих вещей и тому подобное. Я хочу сказать, братья и сестры, вот об этих проблемах, потому что мы в какой-то степени, ну, многие из нас жили в мире и где-то это пережили. И верующие иногда сильно переживают. Я беседовал с одним человеком, который умирал. И мне трудно было вывести его из нехорошего состояния. Он говорит: «Меня прокляли, и я умираю». Это причем человек верующий. Братья и сестры, я вот перечислю об этом страшном явлении, проклятии. Потом подведу самому главному, друзья, который снимает все проклятие абсолютно. Это благодать и благословение нашего Господа. Но, в общем-то, проклятие – дело страшное. Значит, я сказал, что проклятия бывают разные. Вообще, мы сейчас коснемся самого страшного, на мой взгляд, когда проклинает Бог. Проклинает он или нет? Да, я хочу сказать, проклинает. То есть Бог крайне и бесповоротно кого-то осуждает. В этом проклятие, которое совершает Господь. В книге «Бытие» впервые мы с этим вопросом сталкиваемся так. 3 глава, 14 стих. «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве». Это сказал Господь. Что изменилось с тех пор? Бог сказал, и крайне бесповоротное осуждение. Змей будет ползать до конца. Следующее. Бытие 3.17. «Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волсы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься ты в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, в прах возвратишься». Что изменилось с тех пор? Бог крайне и бесповоротно осудил. И в конечном итоге история Земли будет закончена тем, что она сгорит. земля и все дела на ней сгорят. То есть Бог землю проклял. Книга Бытие, 28 глава. «И сказал Господь в сердце своем, не буду проклинать землю». Братья и сестры, это большая уже отрада. То есть Бог где-то крайне и бесповоротно что-то осуждать не будет. То есть Он может проклинать, может не проклинать. Книга Бытие, 12 глава, 3 стих. Бог говорит так, это Он говорит Аврааму. «Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну». То есть людей, которые будут восставать на тебя, которые тебя будут проклинать, они будут крайне и бесповоротно осуждены мною. Так Господь сказал. Это несколько примеров, когда Бог произносит грозное свое определение. Вот библейское родительское проклятие, о котором мы можем прочитать. «И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев». Так Ной в отношении Хама своего поступил. За его скверный поступок он его крайне и бесповоротно осудил. Я хочу сказать, конечно, это не Божье проклятие, но родительское проклятие имеет тоже немаловажное значение. Я почему об этом хочу сказать, друзья? Потому что я знаю людей и не единичный случай, когда родители своих детей проклинали. И не обязательно говорить «я тебя проклинаю». Я еще об этом скажу. Но слова имеют очень большое значение. И они сбываются. Книга Бытие, 27 глава, 12 стих. Это Иаков говорит матери своей. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Иаков этого боялся. Мама поступила не совсем рассудительно. Вы помните, как она сказала? «На мне, пускай будет проклятие». Между прочим, есть определенные следствия всех этих слов, даже у Ревеки. Я не хочу сказать, что она унаследовала проклятие, но кое-что ей пришлось пережить в своей жизни. Говорить о себе, друзья, или наводить на себя в будущем какие-то неприятности никому не следует делать. Это родительское, человеческое, просто народное. То есть это раньше было очень распространено. Первая книга Царств, 17 глава, 43 стих. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. Проклятие испытывали даже благочестивые люди. Давид или, скажем, Иеремия. Иеремия, 15 глава, 10 стих. Этот стих можно прочитать. Иеремия говорит так. «Все проклинают меня». То есть люди окружающие проклинают. Есть еще 4 книга Царств, можно прочитать. Но это как подтверждение того, что люди пользовались этим термином, употребляли проклятие в адрес или своих врагов, или своих недоброжелателей. Вопрос, сбывались эти проклятия или не сбывались, это вопрос другой. Но факт тот, что люди проклинали. Более страшное проклятие – это священническое. Оно тоже имело место в Ветхом Завете. И священники пользовались тем, что имели такое право проклинать. Книга Второзакония, 27 глава, 13 стих. «Сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Левиты возгласят и скажут вам, проклят тот» и так далее. Священники наводили проклятие, книга чисел 5-8, горькую воду, которая наводила проклятие на человека, который сделал то или другое преступление. Это священническое. Имеется место в Библии и пророческому проклятию. То есть пророки тоже иногда кого-то проклинали. 4 книга Царств. 2 глава, 24 стих. «Он взглянул их и увидел, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка». Последствия катастрофические. То есть Елисей пришел в город Иерихон. Там он совершил величайшее чудо. Вода, которой пользоваться было невозможно, стала здоровой. Он ее исцелил, сделал это Господь через него. И когда он выходил из этого города, то дети вышли и его злословили. «Уходи отсюда, плешивый». Пророк повернулся и проклял их именем Господа. Проклятие это сбылось. 4 книга Царств, 5 глава, 27 стих. Елисей повернулся в сторону своего слуги Гиезия и произнес слова: «Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. Это проклятие». И вышел Нейман от Елисея, весь покрытый проказою. Друзья, я вот немножко коснулся тех проклятий, о которых мы можем прочитать в Ветхом Завете. Когда мы говорим о Божьем проклятии, то что имеет в виду Бог? Грех должен быть крайне и бесповоротно осужден. Друзья, я бы не хотел сейчас очень много распространяться, но Бог, который произнес слова проклятия, Он и решает эти вопросы удивительным образом. В Новом Завете о нашем Господе Иисусе Христе сказано так: «Проклят всяк, висящий на древе». Проклят всяк, висящий на древе. Мы с вами по линии родителей, по линии священнической, по линии Божией какое только проклятие не унаследовали. В Новом Завете мы прочитаем такие тексты, которые нам свидетельствуют о людях проклятых. Это произнесет Господь в определенный период времени для определенной категории людей. Он скажет им так: «Отойдите от меня, все проклятые». В аду будут исключительно проклятые люди, то есть крайне и бесповоротно осужденные. Это будет. И мы-то все, в принципе, с вами, получив от наших прародителей какую-то долю проклятия, то есть крайнего и бесповоротного осуждения, все вовлечены в будущее осуждение. Что сделал Господь? Он наше проклятие взял на себя. Друзья, меня это очень вдохновляет и меня это очень утешает. Христос наше проклятие взял на себя. Проклят всяк, висящий на древе. Это фундаментальная и центральная истина, друзья, которая укрепляет и вдохновляет и меня, я думаю, в принципе, всех должна вдохновлять и укреплять верующих. Это, друзья, залог нашего благополучия, нашей духовной жизни и снятия всех порчей и всех проклятий, которые мы можем унаследовать в любой области от людей неверующих, от чародеев, гадателей и даже от родителей. Еще одну мысль, что если Господь проклинает, друзья, кого-то в будущем, и это проклятие Он не снимет, то никто человеку не поможет, потому что над этим имеет силу и власть только наш Господь Иисус Христос. Посмотрите, насколько сильны Его слова. Я еще один текст прочитаю в подтверждение. Евангелие от Матфея, 11 глава, 21 стих. Петр говорит ему: «Рави, смоковница, которую ты проклял, она засохла». То есть, если Господь произносит слова бесповоротного осуждения, ничто в судьбе не изменится. Это будет. В Новом Завете мы почти не находим вот этих слов проклятия, за исключением вот буквально нескольких текстов, которых мы сегодня с вами прочитали. Или я их процитировал. Но в Новом Завете мы больше видим прекрасных слов благословения. Друзья дорогие, но унаследовав где-то от людей, от родителей, от общества, унаследовав в какой-то степени эти принципы проклятия, и мы, к сожалению, христиане, иногда очень неразумно говорим, особенно в адрес своих детей. Родители дорогие, при всех ситуациях жизни мы имеем право с вами только на благословение. Только на благословение. К сожалению, я хочу сказать, что мы, родители, иногда произносим в адрес наших детей, непокорных и непослушных, очень неразумные слова. И это делать нельзя. Если мы священники пред нашим Господом, если мы рабы Бога, если у нас есть Слово Господне, и мы произносим крайне неразумные слова, друзья, они могут иметь значение. И дети вместо благословения могут унаследовать проклятие. Вот этого делать никогда нельзя. Даже если наши дети поступают очень плохо. Я бы мог еще приводить вот примеры. Друзья, ну, может быть, сейчас какой-то пример приведу. Значит, вообще, даже в Ветхом Завете, когда люди нечестивые употребляли слово в проклятие в отношении верующих людей или благочестивых людей, то надо с уверенностью сказать, эти проклятия никакого места не имели абсолютно. То есть Господь обращает проклятие врагов в благословение для своих рабов. Этого не надо было бояться ни в Ветхом Завете, и не надо бояться в Новом Завете, друзья, тем более. Кто бы нас как ни проклинал, я могу привести библейские примеры. Как бы немножко отступляя, я еще вспомнил это место, его процитирую. Книга Судьи, 9 глава, 27 стих. «И вышли в поле, и собирали виноград, и ходили в дом Бога своего, ели, пили и проклинали Авимелеха». 9 глава книга Судей, 9 глава, 57 стих. «И постигло их проклятие Иофама, сына Иеровалова». Люди проклинали друг друга. Люди проклинали Авимелеха, и Авимелех был проклят. Проклят был Иофамом. Это сын Иеровама. Всех сыновей, если вы хорошо помните, всех сыновей Иеровама, значит, Авимелех истребил, кроме одного Иофама, который убежал, встал на горе и произнес слова проклятия. Если Авимелеха проклинали люди, враги, это одно. Но когда Иофам произнес проклятие, то оно сбылось. Об этом мы можем прочитать в книге Судей, 2 глава, 20 стих, когда он сказал: «Изыдет огонь от жителей Сихемских и попалит Авимелеха, и огонь выйдет от Авимелеха и попалит жителей Сихемских». Они друг друга истребляли. Это было проклятие. Я прочитаю 24 главу книгу чисел. Друзья, как Господь заступался за свой народ, на которого могли наводить проклятия, такие, как это делал филистимлянин Давида Голиаф. Он проклял его своими богами. Но это проклятие не имело никакого места. Голова его была отсечена, и Давид одержал победу. То есть нечестивые люди, проклиная верующих, богобоязненных людей, сами на себя навлекают проклятие. Книга чисел, 24 глава, 9. «Преклонился, лежит как лев, как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Это Господь определил о своем народе. Этот стих я уже цитировал. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Бытие 12.3. И в подтверждение. Это слова Валаама. «Из Потоми вывел меня Валак, царь Маава. Приди, прокляни мне Якова. Приди, изреки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает. Как прокляну я?» Думаю, что Валаам в связи с своим отступлением хотел произнести проклятие, но у него это не получилось. Я прочитаю из книги «Второзаконие» подтверждение того, как Господь защищает народ свой. 23 глава, 5 стих. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Валаам хотел проклясть, может быть, даже он начал произносить слова проклятия, но Писание говорит: «Бог обратил проклятие его в благословение тебе». Друзья, люди, с которых снято проклятие, которых благословил Бог, не подлежат проклятию. Ни одно проклятие, ни человеческое, ни какое бесовское не повлияет ни на кого. Но это не значит, что мы ходить должны абсолютно беспечно, равнодушно и так далее. Что говорит Новый Завет, друзья? Послание к римлянам мы читаем так. 12 глава, 14 стих. «Благословляйте, а не проклинайте». Евангелие от Матфея 5:44. «Благословляйте проклинающих вас». Братья, дорогие сестры, нас очень много могут проклинать. Наша христианская позиция. Благословляйте. Дорогие родители, у меня не так много времени, но я хочу сказать самое главное. Даже если нас проклинают, наша позиция должна быть благословлять. Что же мы должны делать в отношении наших детей? Я хочу сказать, что я замечаю, что мы очень мало их благословляем. Очень мало. То есть наделяем счастьем. Мы, может быть, не можем их наделить счастьем. А пожелание добра, пожелание счастья, пожелание благополучия – это мало. Из нас исходит. Потому что дети порой выводят из себя и тому подобное. И у нас мало для них благословения. Я бы хотел сегодня призвать особенно родителей, отцов для своих детей. Дети нуждаются в нашем благословении. Я знаю такие примеры и сам им пользовался. Я видел, как мои дети весьма хорошо воспринимает, когда я просто подхожу к кровати, ложу одну руку на голову ребенка своего, он закрывает глазки, вроде бы спит, и я совершаю молитву благословения. «Господи, благослови моего сыночка. Я еще в полголоса это скажу, чтобы он слышал. Я его благословляю. Друзья дорогие, даже когда дети наши поступают плохо, когда они нас раздражали в течение всего дня, и, может быть, мы их наказывали, очень бы хорошо, если мы, как отцы, могли благословить своих детей на ночь. Просто благословить. И чтобы дети чувствовали, что мы их благословляем. Я, к сожалению, замечаю, может быть, у вас не так, в наших краях, наверное, это так, что мы их больше ругаем. Мы больше читаем нотации, мы больше возмущены, нежели их ободряем, нежели их вдохновляем, нежели их хвалим. Я думаю, что где-то у нас есть определенная крайность. Мы боимся, что дети наши выросли в гордости, и поэтому их мало хвалим, мы их больше ругаем. Я думаю, что это плохо. Дети наши должны чувствовать поощрение, должны чувствовать нашу хвалу, что мы их где-то ободряем. Нет, я не хочу сказать, что мы должны и в этой области впасть в крайность и слишком восхвалять наших детей, но поощрение наше они должны чувствовать. Я это по себе замечал, друзья. Замечал по многочисленным свидетельствам родителей, что мы больше их ругаем. Друзья дорогие, и ругаем мы иногда их очень плохо. Я хочу сказать, что это почти где-то связано с проклятием. Я знаю такие случаи, когда исповедовались родители и произносили в отношении своих детей, и некоторые сбывались: «Чтоб ты лопнул», сказал один отец своему сыну, который крайне привел его в раздражение. А он посмотрел на папу и сказал: «Папочка лопнул», и вечером его раздавил трактор. И такие случаи бывают, друзья. То есть в какой-то степени мы становимся виновными, и мы, как бы сказать, выходим из покровительства Божия, когда сами себя обрекаем на какую-то плохую участь. Этого делать нельзя. Дорогие братья и сестры, я знаю место, когда родители называли своих детей очень плохими словами. «Ты глупец», «Ты негодяй», как только не называли. Я мог бы привести еще худшие примеры, друзья, когда матери в раздражении обрекали своих детей, вроде даже как не на хорошую участь. Если мы не произносим слово «проклятие», то вот такие выражения это имеет в виду. Поэтому это делать нельзя, друзья дорогие. Наше слово имеет очень большое значение. Очень. Если мы этому не придаем значения, то этому значение придает враг наш, который только этого и ждет, чтобы мы могли дать ему возможность издеваться над нашими детьми, над нашими сближними. Этому значение придает Бог, потому что Он нас научил не проклинать, а благословлять. А если мы не просим благословения, а сами вызываем какое-то проклятие, что для нас будет делать Господь? Не попустит ли Он беду? Друзья дорогие, Писание в Новом Завете нам в категорической форме запрещает проклинать, то есть говорить плохо, желать плохого. Дети весьма болезненно воспринимают, когда мы их унижаем. Весьма болезненно. Если даже они не подадут вида, то внутри у них формируется возмущение, негодование, протест против родителей. Этого делать нельзя. Друзья дорогие, они должны видеть наше поощрение, нашу любовь. Со мной один человек сидел в камере, и он мне говорил, он сам из православных, когда-то службы совершал в православных, но попал за преступление в тюрьму, и мы с ним очень много беседовали. И он говорит: «Вы знаете, я жил в коммунальной квартире, и у нас в одной квартире русские, в другой квартире евреи, ну, как бы сказать, это коммунальная квартира, в комнатах там, ну, у кого-то две комнаты, и у нас есть очень большие такие дома старинные, и там по 7, по 8 иногда семей могли жить в таких домах». Ну, говорит, мы часто встречались в коридорах, на кухне и тому подобное. И люди разной национальности. Я смотрел, как воспитывают детей украинцы, как воспитывают детей русские, как воспитывают своих детей евреи. Говорит, русских всегда тюкают, русские всегда виноваты, русские всегда ворчат, русские всегда недовольны. У евреев совершенно не так. Малейший проблеск у еврейского мальчика какого-нибудь успеха, они же все родство свое собирают. И как они начинают его хвалить, как они гордятся этим, как они восхищаются. Конечно, у них большой перекос, люди растут в гордости. Но этот человек, говорит, раскрепощенный, свободный, он свободно может мыслить, наши все затюканные. Они боятся что-то сказать, выразить свою мысль и тому подобное. Друзья, это где-то имеет место даже в молодежи. Почему сегодня задают мало вопросов? Люди стесняются, они боятся выразить свое мнение, потому что над ними будут смеяться, над ними будут пошучивать, если они очень неудачно сказали что-то, выразили не очень хорошо свою мысль, не были остры. своей речи и тому подобное. То есть они всеобщего одобрения может не получить. Это смущает молодежь. Они лучше будут молчать. Почему? Мы их так воспитали. Потому что наши дети, к сожалению, больше толчков получают, тычков получают, замечаний получают. Я даже немножко так и братьям говорю, какие наказания получают наши дети. От щелбанов, подщечин, кулаков, до пинков и даже хуже. Я видел, как своих детей кидают камнями или еще чего-то подобное. Такое наказание, друзья, это недопустимые вещи. Кого мы формируем? И дети наши растут, воспитываясь неправильно. И нам иногда привести их ко Христу трудно, друзья. Ни наши жесты, ни наши слова, ни наши действия не должны выражать абсолютно никакого намека на проклятие. Мы должны их благословлять. Друзья дорогие, я хочу призвать вас к тому, чтобы мы могли научиться благословлять наших детей. Божье благословение, мы считаем, первая книга «Бытие», первая глава «Бытие». Братья и сестры, я вообще радуюсь, что началось все не с проклятия, началось все с благословения. Я с него начал и им хочу закончить. «И благословил их Бог и сказал». То есть Бог наделил их счастьем, Бог наделил их благополучием, и Он дал им напутствие. В этом тоже выразилось Божье благословение. Он им сказал, что нужно делать. Друзья дорогие, этот принцип должен сохраняться у нас. То есть мы должны, если не наделять счастьем, ну, позаботиться о наших детях в меру наших возможностей, чтобы они были сыты, одеты, обеспечены нужным и необходимым, и пожелать им блага. Как оно может выражаться? Оно может выражаться даже просто. Папа подошел, обнял своего сынка. Сыночек, да благословит тебя Господь. Иди с миром в школу. К дочке подошел. Произнеси слова благословения. Очень хорошо, друзья, когда мы встаем, начинаем день с благословения, когда мы провожаем друг друга, провожаем наших детей в школу, в магазин, куда угодно. Мы благословляем. Мы благословляем. Братья и сестры, обратите внимание, что мы ни одну молитву не произносим в адрес свой. Без слов «Господи, Ты меня благослови». То есть надели меня благом, надели меня счастьем, надели меня благополучием, дай мне хорошее напутствие. Вот этот принцип должен быть и в адрес наших детей, наших жен, наших мужей. То есть мы должны пожелать. Благословлять – это значит пожелать, напутствовать хорошего, доброго и тому подобное. И дети должны всегда это видеть, независимо от нашего настроения. «И благословил Бог день седьмой». И благословил Бог Ноя и сынов его. Благословил Господь дом египтянина. Благословил Бог дни его последние, лучше это Иова и так далее. Друзья, я бы сейчас читал и читал текстов, и больше текстов, связанных с благословением. Оно есть и Божие, и родительское, и священническое, и народное, и людское, и тому подобное. Тоже в Библии имеется место этим вещам. То есть те и другие люди могли благословлять и своих детей, благословлять народ, благословлять своих родственников и так далее. Ну, например, родственное благословение, друзья. Оно очень хорошее и очень прекрасное. В чем оно выражается? Давайте текст я прочитаю. Книга Бытия, 24 глава. Чтобы мы могли вот, научиться благословлять друг друга, благословлять наших родных. 24 глава Бытия. Я прочитаю 60 стих. «И благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, братья и сестры». Вот они наделяют, ну, не то что дают благословение, да? Они в этом напутствии, они желают этого, желают. «Да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищем врагов твоих». И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. Братья и сестры, какое хорошее наставление, какое хорошее напутствие. Они ее благословили, и это благословение выразилось в их желании. А это может сопровождаться и нашими молитвами. «И благословили Ревеку, и сказали, сестра наша, да родятся тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». А вот еще одно благословение, тоже прекрасное, друзья. Это как образы хорошие для нас с вами. Книга Руф, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Обретай богатство в Ефрафе, да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь, Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины. Братья и сестры, какое прекрасное благословение, какое хорошее пожелание, которое может сопровождаться молитвами. Я хочу сказать, что эти благословения исполняются. Еще один маленький пример. Книга чисел, 6 глава. Мне очень нравится этот текст, друзья. Если мы будем практиковать это в нашей жизни, будет очень хорошо. Так было заповедано Богом. «И скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилев, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Дорогие братья и сестры, дети должны слышать наше благословение. Мужья должны слышать благословение своих жен. Жены должны слышать благословение своих мужей. Друзья, у нас будет больше мира, больше будет согласия, больше будет благодати, если мы как можно больше будем благословлять друг друга в наших семьях. Божье благословение выше всех проклятий, больше всех проклятий. Тот, кто нас больше того, кто в мире. Друзья, дорогие, если Бог благословляет, снимаются все проклятия. Я уже сказал, что все, что было связано с прошлым проклятием, Христос взял на себя и умер. Она принес благословение, друзья. И наша духовная позиция, она должна быть позицией благословения. Мы должны благословлять даже врагов, тем более своих ближних. Друзья, я пришел к выводу, и сейчас, в принципе, это практикую в своей жизни. Раньше я в церкви просто совершал молитву, даже маленьких детей приносят, просят благословения. Я просто прошу благословения у Господа. А сейчас мы тоже благословляем. Ведь, в принципе, это Божье повеление, это Божья заповедь. Он нас научил благословлять. Благословляйте друг друга, Писание учит. Да, и мы благословляем. То есть мы просим у Господа благословения. Мы не наделяем счастье, но желаем этого добра. Я даже в церкви произношу молитву: «Господи, и мы этого ребеночка благословляем. Мы желаем ему блага, мы желаем, чтобы он был в Твоем царстве, но Ты надели его этим счастьем. Мы не можем его наделить, а Ты наделяешь, Господи». То есть мы можем благословлять даже других детей. Я хочу сказать, друзья, мир настолько испорчен, что вот это проклятие, которое связано с грехопадением и тому подобное, очень распространено. Вот. И люди, которые, значит, обладают вот таким внутренней потребностью проклинать, они это делают. То есть я знаю таких людей, знал. Например, я беседовал с одной женщиной, она оказалась в крайне тяжелом состоянии. Она уже умирала, и она попросила меня приехать, и она исповедовалась. Между прочим, она бывшая член церкви, ее отлучили. Вот, и она ушла вот в харизматическое такое направление и прочее. Потом она вот умирала уже. Она меня пригласила, я к ней приехал. Чему ее научили? Она говорит: вы даже не представляете, какое у меня было внутреннее желание выйти на улицу и на кого-нибудь возложить руки. Но на взрослых я это делать не могла. Я находила детей, говорит, и я как разряд какой-то получала. То есть я приходила в норму, если я обязательно вот возложу на кого-то руки и молитву какую-то совершу. И все проще. Тогда я приходила домой и была спокойна. Когда я начал совершать молитву на дне, она языком заговорила и залепетала, и все прочее. Ну, в общем, в крайне тяжелом состоянии оказалась духовным. Духовным пришлось молитву с повелением совершать. Вот. Но я убедился, насколько этот дух коварный и страшный. Вот. И он заставляет людей наносить зло. Заставляет. И вот люди, которые обладают вот этим чародейским таким вот как бы наследством, они не могут жить спокойно, пока не наведут какое-нибудь зло на кого-то. И люди в этом мире очень страдают от распространения проклятия. И многие под него попадают. Друзья, я хочу сказать, что у верующих у нас есть большая защита, Божья защита. И, кстати, даже вот эти чародеи, они боятся связываться с верующими, потому что они сами силы лишаются, они даже мучаются. То есть они начинают связываться с верующими. Но это не значит, что нам надо ходить абсолютно беспечными, равнодушными и пассивными. Друзья, мы должны находиться под покровом Божьим. Если мы хотим, чтобы защита была над нами, над нашими детьми, мы должны быть под защитой нашего Господа, под Его благословением и благословлять наших детей. То есть оберегать их и сохранять, давать им напутствие, чтобы они сами на рожон не лезли. Если мы говорим, я своим детям говорю, вот я вам говорю, на улице мороз, холодно, вы идете полураздетый, вы можете заболеть. и Бог вас не сохранит. Вы нарушаете сами принципы дисциплины. Господь определил одежду. Писание об этом учит. Вы выходите вот такими. То есть вы можете подвергнуть себя опасности. Вот этого делать нельзя. Если мы себя обезопасили, как Бог нас учит, другой вопрос. Если даже с нами что-то и случится, Бог попустил, значит, это надо пережить. Но если где-то мы сами виноваты, друзья, то дьявол этим всегда пользуется. Он нанесет нам какой-нибудь ущерб. И вот здесь пускать этому нельзя. Поэтому мы не должны быть небрежными, и мы должны сохранять и наших детей. Ну, как бы сказать, нельзя их подвергать опасности. Ну, я привожу такой пример. Я недавно проводил беседу. Может быть, в ваших краях это такой проблемы нету, но у нас возникла эта проблема, но, слава Богу, мы ее решили. Вот сейчас, знаете, такая тенденция пошла, такая мода пошла. У нас реклама по всему городу. Город развращенный, город страшный, друзья. Вот эти всякие группировки там и тому подобное. Все это откладывает определенный отпечаток. Так вот, такие рекламы у нас пошли. Молодым мамашам сегодня предлагаются специальные магазины, одежду. Это, как правило, весьма обтянутая одежда для беременных. Вот. Я, для вас, может быть, это новость, но для нас проблема. То есть все беременные сегодня настолько на пьедестал подняли вопрос, чтобы, как бы сказать, увеличить приток населения, и какие только рекламы не делают. Но мир не может духовной рекламы сделать, не может. У него это и в духе нет, и в понимании нет. Они обязательно все это исказят. И вот громадные тексты. Беременные женщины в весьма обтянутой одежде, и, как правило, еще в часть живота голых. Вот и такую одежду рекламируют. Я начал замечать, что у нас беременные наши мамочки тоже стали не простую, просторную одежду надевать, а чуть обтянутую, чтобы показать свою беременность, вот выпуклость вот эту всю. И мне пришлось даже две беседы на эту тему провести, друзья. Во-первых, это вопреки Писанию, это не целомудренно, а во-вторых, есть большая опасность. Я мамочек предупредил. Да, мы получаем Божье благословение, но если мы нарушаем принципы Евангелия, мы можем подвергнуть себя опасности. Я считаю текст Евангелия от Луки. Я научил так наших родителей, друзья, и, в принципе, так понимаю. Вот. И своих невесток воспитываю, так учу. Хотя есть где-то вот проблема, я сразу же увидел, как мода только какая-то появляется, сразу же приходится какие-то беседы проводить. Вот. Сразу же какую-то нам предлагает борьбу с этим делом. Вот, в принципе, Евангелие, друзья. Евангелие от Луки, 1 глава, я прочитаю, 24 текст. «После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев». Таилась 5 месяцев, то есть она своего ребенка скрывала. Ни в коем случае, я говорю, нельзя на показ все это делать. Скрывала до того времени, пока можно было скрыть. У нас очень много начинают об этом говорить. Бабушки, дедушки, там в церкви начинают. Опять кто-то забеременел. Разговоры между собой, друзья. Это очень плохо. Это плохо для родителей. Это плохо для будущего ребенка. Это плохо для нашей семьи. Когда мы на обозрение ставим эти вопросы, и у нас идут разговоры. Мы сами, как родители, должны язычок держать за зубами. Молчать об этих вещах. Я созидаем был в тайне, во глубине утробы. Давид о себе говорит, то есть Бог облег это определенной тайной до определенного времени. Мы все это на обзор, на показ, на разговоры, на всевозможные сплетни, пересуживание там, кто рад, кто не рад, кто и тому подобное. Вот это делать нельзя. Ну, во-первых, нам, матерям, отцам надо быть очень аккуратными. Не надо прежде времени говорить, спрячьте своего дитя одеждой, прикройте как можно дальше. Не надо это разглашать. Некоторые сразу же бегут. 2 или 3 месяца прошло, им скорее не терпится узнать, мальчик или девочка, зачем все это нужно. Таилась 6 месяцев, то есть скрывала до какого есть возможность скрывать. Я бы никому не советовал вообще все эти рентгены делать. Это уже может быть в крайнем случае что-то такое, что молитву надо совершать уже. Но так просто из любопытства, мы еще не знаем, какие будут последствия над нашими детьми. От всех этих препаратов, аппаратов и тому подобное. И всех этих разговоров, друзья. И где мы нарушаем что-то божественное, какой-то принцип, мы своих детей подвергаем опасности. Я вам скажу, чтобы ужас не навести на вас, но случай, который я лично знаю, это не касается и жизни верующих, но мы сейчас с этим сталкиваемся. Мне приводит ребеночка, приводит бабушка. Приводит бабушка. Она сейчас верующий, член церкви, бабушка. А дочка так воспитывалась в верующей семье, ну, бабушка ей много рассказывала. Ну, в принципе, безбожный образ жизни ведет. И вот она свой животик на показ. Всем, знаете, как это в мире принято. И одна женщина подошла, ой, говорит, да я тебя поглажу по животику. Погладила. И вот так животик раз, обняла, погладила, и все, какой мальчик хороший, и все прочее. Там что-то шертало, бормотало, и все. Родился бесноватый ребенок. И вот бабушка мне его приводит, говорит, братья, сделайте что-нибудь. Ну, мама плохом состоянии, и мы совершаем молитву над этим ребенком. Вот результат рождения. Понимаете, как бывает? И мы безрассудно иногда так поступаем. Нельзя наших детей подвергать опасности. Они должны быть сокрыты, они должны быть оберегаемы нашей молитвой, они должны благословляться нами, но никак, чтобы уже суды-пересуды, недовольство там кто как чего, и шли разговоры. Я хотел бы вот молодым семьям особенно, вот, как бы сказать, такое предупреждение сделать. По Ветхому Завету так. Скрывайте, друзья, покрывайте его, молитесь. Вы можете с ним разговаривать, с маленьким младенцем, зачатым. Вот. Вы можете благословлять его. Да, пускай это сделает папа, но не кто-то посторонний. И попросит молитву благословения, даже уже пока он там во чреве развивается. И это можно сделать. И это благотворно будет на ребеночка вот сказываться. Но ни в коем случае на посторонние взгляды, особенно нечестивых людей, на обозрение. И я наших серьезно предупредил. Говорю, сестры дорогие, да, мы под покровом Божьим находимся, Бог нас защитит. Но если вы вопреки Слову Господню поступаете, смотрите, последствия могут быть какими-то нехорошими. И потом сами будем плакать. Поэтому вот вам как маленькое такое наставление, друзья, детей наших надо беречь. То есть Бог-то нас благословляет, но если мы из-под покрова Божьего выходим, мы можем сами на себя навлечь опасность. Я по своей нерассудительности, вот молодым был, когда-то мы приехали, вот в Молдавии там отдохнуть. Сколько там мне было, я еще не помню. Я еще даже не член церкви был. И вот Днестр там, город Кучьеры есть недалеко от Дубасары. Там очень широкий Днестр, больше километра где-то. И мы мальчишки, ну что, кто переплывет? Ну давайте переплывем. И вот мы решили этот Днестр переплыть. Конечно, мы выбились из сил, но мы туда переплыли. Назад мне плыть не очень хотелось, но надо было, деваться было некуда. И мы поплыли назад, а нас встречают родители. Как и начали они нас выговаривать. А я, вы знаете, такой смелый, такой гордый. Говорю, а что вы беспокоитесь так? Что вы так беспокоитесь? Если Господь предназначил нас дожить до старости, мы никуда не денемся. Вот. А если не предназначил, так никто нас не спасет. Уже где-то уловил такое, знаете, среди взрослых такое рассуждение. И вот заносчиво так говорю. Я помню, родители начинают объяснять, а я еще сопротивляюсь. Я понял, какой я глупый, спустя время только. Да, друзья, Бог-то нам определил время для жизни. Это его определение. Но Писание говорит, зачем тебе умирать не в свое время? Зачем тебе умирать не в свое время? Это же тоже Святое Писание так говорит. То есть, если мы сами себя подвергаем опасности, то мы можем и не в свое время умереть. Не то, которое Господь определил. То есть, безрассудно мы поступать не должны. Я молодежь нашу останавливаю. Вы что так носитесь на машинах? Вы почему себя не предохраняете? Если Господь попустит беду, но мы сохраняли себя, мы не нарушали правила движения, мы там нечто на дорогах не творили, это другой вопрос, как от руки Божией принимаем. Но если ты несешься, сломя голову, как говорят в этом мире, идешь на бон в лобовую, как некоторые братья делают, и Бог попустит беду, кто будет отвечать? Бога будешь винить. А если еще люди покалечатся там, вот, которые сзади находятся, а ты еще живой останешься, а другие поубиваются, всю жизнь будешь носить отпечаток того, что ты натворил. И это твоя будет вина. Почему? Ты себя не предостерег. Посмотрите, как в Святом Писании, да? Строишь дом, ограждение сделай. Не наведи крови. То есть ты себя обезопась. Друзья, это серьезный вопрос. И мы должны обезопасить наши дома. Наши семьи должны обезопасить наших детей. Мы должны их благословлять. Но вот эту ограду должны поставить. Друзья, это надо делать. Мы ее не должны снимать. И вот и родителям тоже хотел такое маленькое наставление делать. Да, Бог нас благословляет, мы благословенны, проклятия все сняты, благословляющие руки на нас, Господа. Ну, давайте будем под этими руками. Не разбегаться и не уходить, не нарушать заповеди Божии. И тогда ничего не страшно. Хоть ведьмы, хоть чародеи, хоть тысячи бесов вокруг нас, мы будем в полной безопасности. И любой, кто посягнет на наше право, на нашу душу, он это проклятие и унаследует. Он его получит. Потому что Бог сказал, я тебя прокляну. Ты его хочешь проклять, ты получишь проклятие. Я хочу сказать даже по опыту, чародеи не связываются с христианами, гадатели не связываются, они их боятся, потому что тот, кто у нас, больше того, кто в мире. Потому что они сами понимают, какие проблемы начнутся у них. Так вот, будем ходить под покровом нашего Господа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу.